אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם.
Мы читаем книгу Труды Бааля Сулама, статья Мир в мире, страница 465. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут транслироваться в течение урока. Статья Мир в мире, заголовок.
והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים המפריעים על דרכנו חידלי העולים.
Действительности четыре категории противоречат друг другу. Четыре описываемых категории — милосердие, правда, справедливость — изначально присущие каждому человеку в определенном сочетании, все сильнее проявляются и противоречат друг другу по мере его развития и в зависимости от воспитания. Если мы рассмотрим категорию милосердия в абстрактной форме, то обнаружим, что она противоречит всем остальным категориям в мире. В соответствии с законами мироздания этим категориям просто нет места в нашем мире.
כלומר שעל פי חוקי ממשלת החסד אין שום מקום
милосердие представляет собой условия моё твоё и твоё моё
חזל גדרו לנו שלי שלך ושלך שלך חסיד ואם היו בני העולם כולו מתנהגים במידה זו הרי בטלה והלכה לה כל התפארת.
Если бы все человечество вело себя в соответствии с этой категорией, то если бы все остальные категории, и каждый был бы готов дать все, что у него есть своему ближнему, и не брать у него ничего, и исчез бы фактор, заставляющий лгать другому человеку. Но если бы не было в мире лжи, то не существовало бы и понятия «правда», так как категории «правда» и «ложь» зависят друг от друга. При этом исчезли бы и все остальные категории, которые появились только для того, чтобы укрепить категорию «правда» вследствие присущей ей слабости. Категория «правда» с ее базовым принципом «моё, моё, твоё, твоё» вступает в противоречие с категорией милосердия и совершенно не терпит ее. С точки зрения категории «правда», принцип трудиться и помогать ближнему неверен, поскольку такой подход портит человека, приучая его эксплуатировать ближнего. А кроме того, правда утверждает, что каждый обязан копить на черный день, чтобы не быть вынужденным пасть бременем на ближнего в тяжелое время. Кроме того, у человека всегда есть родственники или наследники его имущества, которые, согласно принципу категории «правда», имеют приоритетное право на его имущество перед остальными. Естественным образом получается, что человек, раздающий свое имущество другим, выступает лжецом по отношению к родственникам и наследникам, если ничего им не оставляет. Категория «мир и справедливость» также противоречат друг другу, ведь для того, чтобы установить мир в обществе, должны соблюдаться определенные условия, которые позволят разбогатеть умным и энергичным, затрачивающим усилия и применяющим свои способности, а лентяям и непрактичным людям быть неимущими. Таким образом, энергичный получит свою долю, а также долю своего ближнего, лентяя, и будет наслаждаться лучшей жизнью, а ленивые и непрактичные станут нищими и не смогут удовлетворять даже свои насущные нужды. Разумеется, несправедливо так тяжело рассказывать ленивых и непрактичных. В чем заключается прегрешение и преступление этих несчастных, если высшее управление не наделило их проворством и умом? За что наказывать их страданиями, которые тяжелее смерти? Получается, что если справедливость является условием становления мира, то категория «мир» противоречит категории «справедливость». В то же время категория «справедливость» противоречит категории «мир». Ведь если установить порядок раздела имущества в соответствии с принципом справедливости, то есть передать ленивым и непрактичным значительные ценности, то сильные и инициативные, безусловно, не будут знать покоя и отдыха, пока не отменят практику, подчиняющую слабым сильных и энергичных, и приводящую их к эксплуатации. Поэтому использование категорий «милосердие», «правда», «справедливость» и «мир» не оставляют никакой надежды на мир в обществе. Отрывок, который мы прочитали, показывает, какие есть противоречия
между четырьмя категориями.
Но начало статьи начинается с псалмов, что четыре все эти категории встретятся, и истина произрастет из земли. Что же должно произойти?
И это тоже в противоречии.
То есть как бы есть неисправленное состояние и исправленное.
Так, вся наша работа, чтобы привести себя к такому состоянию, когда эти четыре фактора будут взаимно дополнять друг друга. А здесь он показал нам, что они не могут дополнять друг друга в нашем состоянии, в нашем обществе, внутри человека. Все находятся в противоречии друг другу. И естественным образом. И возникает вопрос, как мы можем этого достичь. Потому что как нам работать с этими четырьмя категориями, особенно с правдой, с категорией правды, потому что справедливость, милосердие, мир, они составляющие. Ну, посмотрим, как он это решает. А пока что для нас важно понять противоречия, которые есть между ними. Еще. Да.
Понятие мира не очень понятно. Почему мир — это условие для достижения успеха энергичными и сильными?
Я вижу это в нашем мире. По правде говоря, не может быть ничего верным, если это основывается на нашем эгоизме. Нет у тебя никакой методики, никакой тенденции, которая могла бы работать правильно. Нет. Если человек эгоист, то не может быть, что какое-то движение, какое-то свойство могло бы привести к добру. Ну, добро, скажем, такое нейтральное слово. Не может быть. Мы не можем найти ничего в нем, что привело бы к добру, потому что весь его взгляд на ближнего — это как использовать его. Вот и все. Нечего тут даже думать. Понятно, что все эти стремления нам не помогут. Хорошо? Давайте прочитаем дальше.
Заголовок. Действие свойства единственности в эгоизме, разрушение и уничтожение. Мы рассмотрели, как свойства человека сталкиваются и противоборствуют друг с другом не только между отдельными группами, но и в каждом человеке. Четыре категории, присущие человеку, владеют им одновременно или попеременно и ведут между собой такое сражение, что здравый смысл не может выстроить какой-то порядок и привести их к полному согласию. Источником смешения категорий, царящих в нас, является не что иное, как свойство единственности, присущее в каждом из нас в большей или меньшей степени. Мы выяснили, что в нем заложен высокий, красивый и величественный смысл, поскольку свойство это дано нам прямо от Творца, единственного, являющегося корнем всех творений. Вместе с тем, когда ощущение единственности соединяется с нашим узким эгоизмом, действие его становится разрушительным. Оно стало источником всех несчастий мира, как произошедших, так и будущих. Нет ни одного человека в мире, свободного от этого свойства, а все отличия между людьми определяются лишь способами его использования для удовлетворения сердечной страсти, достижения богатства, власти или почета. Этим творения и различаются между собой. Однако все творения мира схожи в том, что каждый стремится использовать всех остальных ради собственной выгоды, применяя все имеющиеся в его распоряжении средства, и совершенно не учитывая, что он строит свое благополучие на разрушении достояния ближнего. Неважно, какие оправдания каждый придумывает для себя, так как желание руководит мыслью, а не мысль — желанием. И еще дело в том, что насколько человек более развит и исключителен, настолько больше и острее ощущает свою единственность.
ומצוין ביותר, באותו השיעור ממש, מידת היחידיות שבו גדול ומצוין ביותר.
זה ברור לנו, כן? זה אנחנו כל הזמן...
Это понятно нам. Мы все время это видим на себе. Дальше.
Заголовок. Использование единственности как средство развития индивидуума и общества. Попытаемся выяснить, какие условия в итоге будут приняты человечеством с наступлением мира во всем мире. В чем заключается положительная сила, которая обеспечит счастливую жизнь индивидууму и обществу? В чем выражается готовность человечества в конечном итоге пожелать принять на себя исполнение этих особых условий? Вернемся к свойству единственности в сердце каждого человека, которое пробуждает желание поглотить всех и вся ради себя. Его корень исходит из свойства единственности Творца и связан с людьми, являющимися его ветвью. Неизбежно возникает вопрос, требующий ответа. Почему это свойство раскрывается в нас в настолько испорченной форме, что становится основой всего вредоносного и разрушительного в мире? Как источник, распространяющийся и порождающий все живое, превращается в источник всех разрушений? Невозможно оставить это без ответа. Дело в том, что у свойства единственности есть две стороны. Если смотреть на него с точки зрения достижения подобия свойству единственности Творца, то оно лишь побуждает отдавать ближнему. У Творца нет свойства получения, так как он ни в чем не имеет недостатка и не нуждается в получении чего-либо от своих творений. Поэтому и свойство единственности в человеке, являющееся продолжением в нем свойства Творца, обязано реализовываться в форме отдачи ближнему. Альтруистически, а не путем эгоистического получения ради себя. С другой стороны, мы находим, что с точки зрения практического действия этого свойства, оно действует совершенно противоположным образом, эгоистически, лишь с намерением получить ради себя. Оно реализуется в желании быть самым богатым и знатным, единственным в мире. Таким образом, две эти стороны противоположны друг другу и далеки друг от друга, как восток от запада. Мы приходим к ответу на вопрос о том, каким образом свойство единственности, исходящее из свойства Творца, источника всего творения, проявляется в нас как источник разрушения. Это происходит потому, что мы используем это драгоценное средство с противоположным намерением получить ради себя.
Можно сказать иначе, поскольку Творец единственный, он один, у него это свойство единственности действует таким образом, поскольку от одного нас много, у нас единственность становится противоположностью другим. Дальше.
Неверно утверждать, что наше свойство единственности никогда не проявится в форме отдачи ближнему. Ведь мы не отрицаем, что есть среди нас люди, желающие поделиться с ближним. Они отдают свое имущество и свои достижения на благо общества. Однако это две стороны одной медали, и говорят они лишь о двух точках развития творения до его совершенного состояния. Начиная со стадии, предшествующей зарождению, творение поднимается и постепенно восходит по ступеням развития от одной ступени к другой, более высокой, пока не достигает своего высшего предназначения, изначально предопределенного совершенства, в котором останется навечно. Порядок развития этих двух точек таков. Первая точка — начало развития, низший из уровней, близкий к небытию. Она соответствует второй стороне свойства единственности. Вторая точка — это назначенная высота, на которой творение остается навечно. В наше время, пройдя многочисленные этапы развития, мир поднялся над низшей ступенью, то есть над второй стороной свойства единственности, и заметно приблизился к первой стороне, когда мир должен прийти к своему совершенному состоянию. Поэтому люди, которые используют свои свойства единственности в форме отдачи ближнему, все еще малочисленны, так как человечество находится пока на середине пути развития. Достигнув высшей точки лестницы, все мы будем пользоваться нашей единственностью только в форме отдачи ближнему. И никогда больше не случится, чтобы кто-то воспользовался ею в целях получения ради себя. В соответствии со сказанным, мы нашли возможность посмотреть на условия жизни последнего поколения в состоянии мира во всем мире, когда человечество достигнет наивысшей точки первой стороны и будет пользоваться своей единственностью только в форме отдачи ближнему, а не получению ради себя. Нам следует построить жизнь, основанную на свойстве отдачи, чтобы она послужила всем эталоном и вошла в сознание людей. Возможно, стоит и даже следует в нашем поколении совершить попытку уподобиться жизни в такой форме. И Бааль Сулам пишет вроде бы логическим образом, но все тело сопротивляется тому, что он пишет.
Потому что тело действует согласно желаниям, которые находятся в нем. А здесь он говорит о теле, которые действуют согласно исправленным желаниям. А в чем вопрос? Это понятно. Тогда взгляд совершенно другой. Мы можем понять, когда я получаю наслаждение от получения, мы можем понять также, что я получаю наслаждение от отдачи. Если я получаю наслаждение от отдачи, то я отдаю ради получения. Наслаждение от получения понятно, получаю ради получения. Ради получения мне понятно, неважно, какое там действие, главное — наслаждаться. Но как можно действовать ради отдачи, этого мы не понимаем. Отдавать или получать ради отдачи, этого мы не понимаем. Это не дано, это не наша природа. Мы находимся пока что в одной вселенной. Есть еще другая вселенная. И там существует все совершенно иным образом. Так о чем ты спрашиваешь? Конечно, это невозможно. Невозможно понять.
Понятно, что нельзя понять. Более того, есть какой-то паровоз, который толкает всех все человечество к тому, чтобы они
правильно достигали своими силами. Мы находимся под катком развития, который толкает нас все к большему желанию получать. Мы находимся в таком состоянии, когда мы хотим получать все больше и больше, пока мы начинаем сейчас уже доходить до такого состояния, что желание получать начинает нам причинять вред. Это как ты говоришь своему ребенку: не желай так много, ну, пойди наполовину, ну, зачем тебе? Ну, будь спокойней, будь более уверен, на тебя не будут нападать, не будут тебя бить, ну, довольствуйся меньшим. Мы не способны. Вот этот пресс развития настолько давит нас, что мы всего хотим. И тогда входим в страдания, но это все продвижение целенаправленное. Ну так что?
Он в другом месте пишет, что хотя и чувствует, что острый меч представлен к его шее, все равно он продолжает.
Верно, верно. Для того, чтобы постичь, понять силу злого начала. И не только силу, даже не размер, а глубину его, насколько оно огромно, чрезвычайно острое. Это только относительно маленькой первой ступени духовной. Первые ступени этой лестницы. Потом будут еще осознание зла все больше и больше.
Это по отношению к человечеству. А по отношению к тем, которые учатся и хотят притянуть свет и исправить себя. Чем больше проходит время, тем я чувствую, что я все глубже погружаюсь в свое желание получить для самого себя.
Ты еще не достиг состояния насыщения. Ты говоришь: все, не хочу больше быть в связи с этим.
Я хочу заработать также и на духовном.
Нужно признать, человечество к этому подходит. Осознание, желание получать, которое нас просто хоронит. Это нам нужно. И они чувствуют и познают, что желание получать их хоронит в материальном. Во всем, в чем мы продвигаемся, мы видим, что мы уже перестали продвигаться. Мы, чем больше ты продвигаешься, даже на плоскости, ты как бы опускаешься. Мы опускаемся, отступаем, сейчас снижаемся во всех областях. Ты можешь производить больше лекарств, больше еды, питания, и все это будет все хуже и хуже. Это с одной стороны. С другой стороны, это приводит нас к вопросу: так в чем же смысл нашей жизни? Это относительно человечества. Относительно нас, мы не идем на увеличение желания получать. Ну, начинающие, может быть, да. А мы продвигаемся к состоянию, когда мы действительно начинаем понимать, начинаем познавать, что продвижение, оно в желании отдавать, и с помощью света, возвращающего к источнику. Я начинаю даже обретать какие-то вкусы в отдаче. Я начинаю чувствовать, что если я выхожу куда-то за пределы себя, прежде всего, мне хорошо. Это хорошо пока что мне. И тогда меня это привлекает. Я чувствую там отсутствие границ, ограничений. Я чувствую, что при выходе из себя я обретаю свободу, освобождаюсь от всех страданий и проблем. Там ждет меня нечто... Наслаждение от отдачи. Наслаждение от отдачи неограниченное. И это наслаждение, оно мне выгодно, мне нравится. Если бы там были страдания, то меня бы это не тянуло. А меня это притягивает, потому что я чувствую, что это хорошо, это благо, это безгранично, все так хорошо и прекрасно. Как он рассказывает здесь образ жизни последнего поколения, да? Условия жизни последнего поколения — это просто рай. Поэтому меня это привлекает. То есть это пока что... Вот этот животный земной рай, но это по пути к отдаче. Высший свет потом это исправит, но я уже нахожусь все-таки в связи с этим. Как ты говоришь ребенку, если получишь хорошую оценку в школе, я куплю тебе велосипед. Так он работает за велосипед, а пока что он учится. И когда он учится, он становится умнее. В следующем году ты говоришь ему: «Я куплю тебе компьютер», через год еще что-нибудь. Но в итоге он скажет, или ты раскроешь, и он раскроет, что не нужно ничего, потому что ты настолько уже привлек мудрость, что это само собой для него становится уже... вознаграждением. И постепенно приходим от лолишма-клишма. Да, уважаемый, ну, дадим ему, ладно.
Он говорит, что единственность, которая исходит от Творца, она должна выражаться в том, что человек отдает все своему ближнему и ничего не получает для себя.
Да.
Но мы видим, что он все время использует нас.
Кто, кто?
Творец. Человек не смог бы, мир не смог бы развиваться без единственности человека. В конечном счете, он использует нас для развития. Он взял человека, дал ему распорядок развития.
Да.
Сказал: развивайся, ломай голову. То есть он использует нас.
Это потом. Когда ты разовьешься, ты можешь сказать: сейчас тебе нечего сказать, что ты понимаешь?
Ну вот все беды, которые были у меня.
А, да, ты находишься в страданиях, ты все проклинаешь.
Все находятся в проблемах?
Да, конечно, понятно. Каждый отрицает из своих
свойств. Так это высказывание. Что он означает, что он для тебя ничего не хочет?
Это пишет человек, который уже... познал Творца, так он и говорит так. Это не о тебе идет речь. Он пишет то, что он постигает, а ты говоришь нам то, что ты постигаешь. Как редька. И этот червь внутри редьки. Так ты говоришь мне, что я сижу в своей редьке, и все это ужасно, горько. И тот, кто поместил меня в эту редьку, и создал ее, и создал меня, он, очевидно, такой же ужасный, как и та редька, в которой я нахожусь. Так и сказано, что каждый судит, отрицает, исходя из своих недостатков. Ты говоришь истину, да, ничего не скажешь, но твоя истина — истина человека, находящегося в горькой редьке. Да.
Так как вылезти из этой редьки?
Так ты когда выйдешь из этой редьки? Ты почувствуешь, прежде всего, для чего ты там сидел, и почему он тебя создал таким образом в этой редьке, и весь этот период, и когда ты выходишь сейчас из нее, что ты тогда постигаешь? Можешь определить, что и для чего. Потому что не показывают дураку работу на половине. Но мы пока еще вот эти глупцы, что поделаешь.
Ученик из Европы спрашивает: а что это за такое общество, о котором пишет статья «Мир в мире»?
Для какого общества? Да, не для европейского. Не для Европы.
Для всех.
Для всех. Каждый обязан. Нет выбора, мы находимся под воздействием высшей силы. не спрашиваем Европейский парламент и никого, короче говоря, мы достигнем этого. Хотят они или нет, это произойдет. Больше ударов или меньше, но так и будет. Я надеюсь, что очень быстро, согласно темпу, по которому продвигается сегодня мир, есть надежда, что это произойдет быстро. Еще? Все. Да.
В соответствии с этой статьей, каждый человек является особым.
Конечно, каждый человек особенный настолько, что тебе нельзя портить, нельзя его как-то задевать и только давать ему возможность реализовать свободу выбора.
Насколько я понял из статьи, есть люди, которые особые тем, что они очень шустрые, умные и так далее, а есть такие, которые особые тем, что они ленивые, ничего не хотят делать. В этом выражается их единственность?
Да, конечно. Они несут свойства лени. Почему ты думаешь, что нет ей места?
Не то, что я думаю, что этому нет места. Мне кажется, что это корень всех ссор между людьми, конфликтов. Если мы смотрим на, скажем, на экономику, то всегда есть те, которые говорят, я делаю столько много, я такой-то, я такой-то, этот ничего не делает, и почему ему надо давать, и почему? И это создает корень всех конфликтов.
Это правильно и неправильно, но это очень примитивно. Миру нужны и те, и другие. У каждого есть свои условия, свои свойства. Каждый создан своим образом. И без лентяев тоже ничего невозможно сделать в мире.
Это непонятно.
Почему?
Непонятно.
Представь себе, 7 миллиардов таких ловких, шустрых таких, чтобы было.
Может быть, конец исправления будет?
Да, они бы изрыли весь земной шар вдоль и поперек. И чтобы чтобы было. Какой гмартикун? Думали бы. Они думали бы, лентяй сидит, думает. Даже не сидит, лежит. Он лежит, думает. Есть свойство лени в каждом, иначе мы бы вообще не считались бы с нашим усилием. Кто такой лентяй? Он думает, ну, не стоит мне это делать. Есть у меня сегодня, а завтра? Будет завтра, не будет. Завтра, может быть, вообще солнце не встанет. Так зачем мне сейчас работать на завтрашний день? Это свойство, оно очень неправильное. Он все оценивает. Есть такие, которые действуют, бегают. Зачем тебе 10 миллиардов долларов? Зачем? Что тебе нужно? Миллиард бабушки, миллиард дедушки. Ну, у тебя еще осталось. Для чего? Ну, может быть. Для чего? Лентяй говорит, зачем мне? Есть у меня, это, слава Богу, что-то там в холодильнике. А я отдыхаю.
Прежде всего, этого не происходит, потому что у ленивого ничего нет в холодильнике, и он говорит, что кто-то должен обо мне позаботиться.
Это не мера лени. Мы говорим о свойстве лени, когда человек все взвешивает, оценивает, и он не двигается. Только уж если это очень необходимо. И это такое качество, которое не менее важно, чем ловкость и смышленность. Я вижу и расторопность. Я вижу, что 99% этого свойства только вредит. Зачем?
Да, но все-таки как можно понять эту статью так, что...
Он приводит тебе пример, он дает тебе решение. Все неисправные, и расторопные, и ленивые. Ты должен исправить их основу. Это эго, это злое начало. Это ты должен исправить. Поэтому и расторопный, и ленивый, и стремящийся к миру, который в итоге вызывает войны. И всем будет хорошо при условии, что каждый выйдет из своего эгоизма. Тебе не надо ничего больше исправлять в человеке. Пусть остается в своем характере, в таких свойствах, качествах. Только его эгоистическую основу. Это исправить надо. Да.
Это понятно. Но как можно изменить эту парадигму, которая настолько укоренилась в нас, что все ищут свою единственность, и эта единственность становится чем-то крайним? Можно объяснить эту точку, что действительно каждый особый, и есть в нем что-то, что в конечном счете должно работать на благо всех? Невозможно это объяснить, если ты не объясняешь все эти законы и высшую силу.
Мы находимся пока что на переходном этапе. Если мы жили там 100-200 лет назад, вообще вся эта человеческая история, мы бы не спрашивали себя, продвигались бы и все. С середины прошлого века и до сих пор мы уже начинаем спрашивать о цели. Для чего мы живем? Зачем? Смысл в жизни? В чем заключается? Это люди никогда не спрашивали раньше. Спрашивали философы, такие особые личности, но не народные массы. А сегодня все мы находимся в этом переходном этапе. Скоро это прояснится и будет порядок. Я не могу сейчас давать решение всему человечеству. Решение одно — объединение. Об этом мы говорим. Ты хочешь исправить ситуацию, ты хочешь как-то примирить людей, чтобы каждый смог дополнить других. Пожалуйста, помести их всех в один котел, они будут вариться и будут хорошо.
Это то, что происходит с людьми. Мы все варимся в одной кастрюле. Вчера я был на семейном мероприятии, и у каждого было что сказать о выборах. Каждый говорил, этот хочет того, а этот хочет того. То есть они как бы вдруг... Как бы они проснулись, они не участвуют в общей дреме, но никто не слушает друг друга, но они не слушали друг друга. То есть они находятся в этой кастрюле. И чего не хватает, чтобы люди все-таки прошли этот этап?
Нет, я не об этом котле говорю. Они вместе должны...
Как их заставить?
Должны дополнить друг друга, иначе не будет этого. Как ты и говоришь, никто не слышит никого. Мы должны достичь такого состояния, когда с помощью воспитания, которое называется воспитание в объединении, в единстве, мы обучаем, как мы и учимся, как мы должны быть вместе. Это называется «вариться в одном котле». Они не находятся в одном котле. Они не находятся в одном котле, они не касаются друг друга, никто никого не слышит, каждый заранее отменяет другого. Тот еще не успел что-то сказать, и тот уже ему возражает, и то, что он говорит, и отвечает, все это глупости, потому что нет правильной основы. По правде говоря, какая важность, какая разница в этих выборах? Это относительно нас сейчас играют. В какую-то игру, театр.
Нет, я как человек, который смотрит со стороны, мне понятно, в чем вся эта игра. Но я смотрю на остальных людей, которые как бы участвуют в этой игре, и они не понимают, что происходит.
Ну, так, люди запутаны. Они слишком серьезно принимают жизнь. Как дети, которые играют? Это для них очень важно. Посмотри, как они кричат. Посмотри на детей, которые играют там где-нибудь во дворе или в садике.
Если решение в воспитании, и я думаю, что это решение на длительный период.
Воспитанием называется то, что ты научишь их, как объединиться, как объединяться. Вот и все. Не более. Нам больше нечем учиться в жизни.
Так а почему же пишут, что спасение Творца близко? Все одновременно разом это поймут?
Потому что ты пока что не действуешь в этом. Ты еще не распространяешь это воспитание, это объединение. Ты сидел со своими родственниками и говорил о выборах. Ладно.
Ну,
скажи.
Когда ты выходишь распространять, то происходит так, что твое отношение меняется. Ты вдруг видишь людей другим образом. Они тебе... Так как кто должен измениться? Мы должны измениться или они? Мы их должны чему-то обучить? Мы должны измениться.
Ты выходишь к ним, ты хочешь, чтобы они услышали тебя. Ты уже как бы принижаешь себя перед ними, ты зависишь от них, в их реакции. Ты хочешь относиться к ним как к детям. Ты хочешь, чтобы они были как дети, тогда они услышат тебя. Ну, это правильная такая эгоистическая форма человека, который влияет на массы. В чем вопрос?
Вопрос такой. Все наши претензии, они исчезают, когда мы выходим.
Это не важно, но их претензии к тебе или к кому.
Ты вдруг видишь их иным образом. Ты видишь, что они просят у тебя помощи.
Прекрасно, ты должен объяснить им только одно, что нам плохо в чем-то. Мы хотим достичь, чтобы было хорошо, безопасность, хорошая жизнь для детей наших. Это можно достичь только в объединении. В этом и есть все наше распространение. Как мы достигаем объединения, как мы можем прийти к этому. Нам больше не о чем говорить. Все остальные вещи, ты видишь, что он пишет. Это плохо, и это плохо, и это, и так далее. Но все это глупости. Ты ничего не можешь исправить, а только вот эти свойства противоположные и так далее. Все они как одно. Даже самый большой преступник, нельзя к нему подходить с какой-то силой. Нужно привести его в систему воспитания.
Так получается, что они помогают нам, мы меняемся.
И для твоего духовного продвижения ты нуждаешься в них, разумеется. Без этого ты вообще даже не сдвинешься с места. Конечно. Да, Леор.
Он пишет здесь об условиях жизни последнего поколения и о том, что стоит постараться уподобиться им. На Большом конгрессе нашем мы постараемся сделать такую вещь вместе. Мы можем постараться создать такие условия во время конгресса, и что надо сделать для этого?
Я не знаю, тут там соберутся люди, которые в своем большинстве понимают это. Если да, можно было бы это сделать. Как система воспитания, преуспевающая, чтобы все лекции и семинары были о последнем поколении, и провести этот конгресс как успех воспитания. Да, можно. Да.
Я думаю, что каждый, который приезжает на конгресс, он хочет выйти из конгресса с каким-то результатом, лучше понимать себя, лучше понимать мир. И Бааль Сулам пишет, и то, что Бааль Сулам пишет о жизни последнего поколения, он тоже хочет лучше понять. Поэтому я и спрашиваю, как всем тем людям, которые приедут на конгресс, на сам конгресс, что нам надо сделать, как надо отнестись к нему для того, чтобы хотя бы немножечко почувствовать то, о чем пишет Бааль Сулам.
Прежде всего, мы организуем до этого конгресс в Араве. Я надеюсь, что там мы достигнем хорошего объединения. Потом у нас будет конгресс воспитания здесь 2 дня. Это тоже конгресс объединяющий. И когда мы уже достигнем большого конгресса там, при такой массе людей, я думаю, что эти 3 конгресса, сколько это, 8 дней, сколько получается? С пятницы до пятницы неделя. Хорошо. Это получается очень важное действие, очень важный комплекс. Я думаю, что мы уже с конгресса в Араве можем войти в такой дух, который продолжим дальше. Мы там, в пустыне, определим и уровень, и отношение того, что произойдет потом. Может быть, мы даже изменим темы там, разные вот эти маленькие процессы, чтобы на, которые у нас будут на большом конгрессе. Арава должна решить, определить все. Да.
Я бы хотел спросить так. Как будут выглядеть конгрессы в той мере, в которой мы будем распространять, будут выглядеть конгрессы, если мы не будем распространять?
Я не знаю, что значит в той мере, в которой мы не будем распространять. Я не думаю, что это можно остановить. Я не представляю себе ситуацию, когда мы действительно не выходим к народу Израиля и через него ко всему миру в привлечении света, возвращающего к источнику. Я надеюсь, что это должно произойти в течение года, двух, трех, ну, буквально в ближайшие годы. Не распространять. Я даже не хочу представлять себе такое. Это будет очень тяжелый путь страданий. Зачем вообще думать об этом? Я думаю об успехе. Да.
Я спрошу более точно. В качестве члена группы, что дает мне распространение, если я сейчас буду заниматься распространением, как это приведет к успеху конгресса?
Я должен привести людей на конгресс. Я должен привести людей к решению, к тому, что они голосуют за хорошую, за добрую жизнь, за объединение. Они приходят на конгресс или не приходят на конгресс. На это я иду. На конгрессе все не заканчивается. После этого мы продолжаем жить. Да.
Так почему именно сейчас надо вкладывать все силы в распространение?
Потому что это перед конгрессом. Для нас это очень важно. Мы должны определить, что мы объединяем народ вокруг нашей платформы, насколько возможно, и чтобы все знали, что мы это делаем. А затем мы продолжим.
Так в чем распространение сейчас наполняет нас в этом взаимовключении с народом? Что происходит с нами?
Я не понимаю тебя.
Когда мы сейчас идем распространять всеми силами, что мы получаем, что мы им даем, и что мы получаем от них?
Объединение и между нами внутри, и с ними. Внешне мы ведем к объединению народа Израиля. Ты, может быть, не можешь задать вопрос нормально. Ну, что у нас еще есть какие-то ближе к окончанию урока какие-то вопросы?
У нас завтра будет вечер введения в науку Каббала. Туда должны прийти сотни людей.
Где?
Это будет происходить по всей стране.
В наших группах. Ага, открытый вечер. В колледже Каббала Лиам, я вижу.
Мы хотим всех пригласить. Это очень важное мероприятие.
В 7:30 вечера. Я вижу, да? Я должен зайти на эту страничку. Где я должен это увидеть?
В нашем канале и на нашем сайте. В сайте. 7:30 по всем отделениям нашего колледжа.
То есть это первая лекция. Если я захочу, я потом смогу продолжить изучение науки Каббала. Допустим, я знаю, я нахожусь в этом, но тот, кто не знает, я постараюсь ему передать и пригласить его туда. Да, это очень важно. Да, Хаим.
Это также возможность нашим товарищам пригласить новых людей.
Понятно, да, об этом я и говорю.
Это просто подарок. Это самый лучший дар, который можно дать человеку.
Прекрасно. Ну, увидимся завтра на вступительном вечере.
Ну и в заключение, открытый вечер в колледже Каббалы в четверг в 7:30, основы Каббалы. Завтра в четверг, 19 февраля в 7:30 по всем отделениям нашего колледжа Каббалы. Вход свободный. Подробности по телефону 1-700-509-209. На этом мы закончим. Всего хорошего. Let your heart speak. Let your heart listen. Shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around the deepest ocean. Together we're drawn in. I won't let go. Part of you. This is what their life should be. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to unite. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight. Together as one.